Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова. Мы начинаем передачу, честно говоря. Тема сегодня «Зачем женщине быть раввином?». У нас все так вот сумбурно, все весело. На нас, кстати, можно посмотреть. У нас идет прямая видеотрансляция. Также нам можно написать все группы, где вы нас сейчас видите. Вот, да, кстати, вы нас видите. Напишите, видите ли вы нас, хорошо ли все у нас идет, хорошо ли у нас все у нас видно, слышно. Что? Зачем женщине быть раввином? Вот такая тема передачи, честно говоря. Много чего есть по этому поводу сказать. Я уверена, мои гости, которую зовут Кира Грублитте, правильно? Или Грублитте, как правильно,
Грублитте.
Кира? Грублитте. Кира Грублитте, студент раввин Института современного иудаизма. Напротив меня сидит и вот будет сейчас со мной разговаривать на тему, зачем женщине быть раввином. Ну вот тебе сразу вопрос. Зачем ты учишься на раввина, соответственно, в будущем ты будешь раввином? Ты женщина-женщина, будущий раввин-раввин. Отвечай, зачем женщине быть раввином? А ваши варианты я жду в группах, где вы нас смотрите, и пишите, и сразу с вами поговорим.
Давай. Ваши варианты ответов мы ждем, и я бы хотела их тоже прочитать.
Да-да-да, мне тоже очень интересно.
Зачем женщине быть раввином, почему бы нет? Мужчине можно, женщине почему нет?
Слушай, ну так можно сказать вообще обо всем на свете.
Но абсолютно все, правильно.
Ну, опять-таки, тема, понимаешь, духовных вещей, тема священнослужительства, женской ординации. Если бы так все было просто, наверное, бы феминизм бы не возник, да, и такого понятия, как борьба за права женщин, наверное, бы ее тоже не было. Если бы вот так все было просто. Ну, типа, все можно, все. Часто тебе приходится сталкиваться с тем, что, говорит, Кира, когда узнают, что ты в будущем будешь священнослужить, можно, кстати, говорить по отношению к раввином священнослужитель или нельзя?
Раввин.
Раввин. Хорошо, люди, когда узнают, что ты будешь раввином в будущем, кстати, через сколько лет?
Ориентировочно. Я надеюсь, Божьей помощью, через 3 года уже.
Через 3 года ты будешь раввином. Вот когда люди, которые тебя не знают, ну да, или знают, но узнают, что ты еще в будущем будешь раввином, спрашивают тебя: Кира, зачем оно тебе надо? Ты же не можешь ответить, ну почему бы и нет? Вот что ты им отвечаешь?
У меня этот вопрос задают уже на протяжении 5 последних лет.
Ты учишься на раввина?
Я учусь на раввина последние 3 года, но вопрос задают последние 5 лет, потому что 2 года своей жизни я работала исполняющей обязанности раввина в синагоге, где мне, кстати, и понравилась эта работа непосредственно. Вот, а сейчас я на 3-м курсе, и когда этот вопрос не возникает в синагогах прогрессивного направления, потому что все равны, и женщина, и мужчина может быть раввином, поэтому такой вопрос априори не может возникнуть в реформистских общинах. А когда между делом, с друзьями или просто люди с других конфессий, конечно, поднимается этот вопрос: как женщина раввин, а что, так можно? Ну, первый ответ: ну, вот я, посмотрите на меня, да, видимо, можно.
А ты первая женщина раввин? Ты вообще единственная?
В семье, да.
В семье, да. А вообще у нас в стране?
У нас...
Я понимаю, что в Европе, на Западе, там все нормально. Там, в принципе, вопросов женского священства не возникает, потому что действительно такой подход, а почему бы и нет? Вот, почему женщина не может быть священником? Почему женщина не может быть пастором? Может. А вот у нас в стране вообще как это? Как
у нас еще до недавнего времени в Санкт-Петербурге раввин Елена Рубинштейн.
По-моему, она единственная первая.
Она была первая, она была единственной. Потом в Украине есть Юлия Грис в Одессе. А так на СНГ территории нет больше. Ну и вот я учусь.
Ты я учишь? Не раввин, я только учусь. Я не раввин, я только учусь. Слушай, ну хорошо, а как так получилось, что ты выбрал? Ну так ты немножко завесу приоткрыла, что ты... А как получилось, что ты стала замещающим обязанности?
А, хорошо, я...
То есть вот, значит, у вас, значит, такая большая община. Я уверена, что, ну да, в любой церкви, в любой общине, в том числе в синагоге, огромная община, где есть мальчики и девочки. Да. И раз ты говоришь, что ты не из семьи раввинов, и ты будешь первая женщина, еще и раввин в своей семье, то как так получилось, что из всех членов общины замещать раввина обязанности стала именно ты? Как так произошло? Чудо из чудес?
Ну, практически да, видимо, да. Это был чудесный 2013 год, и я прохожу отбор на программу общинных работников «Махон».
Это что-то такое?
Она проводилась, эта программа, в Москве. Это 21 год было этому проекту, где готовили общинных работников, общинных еврейских лидеров. И я прохожу эту программу. 13-14 год, я помню, в 13 году, в конце сентября, у меня возникает вопрос, дискуссия с моим коллегой по цеху, тоже, mm-hmm. который учится на программе Махон. Он говорит о том, что я хочу стать раввином. Mm-hmm. Я задумалась... Раввином? Ты хочешь стать раввином? Uh-huh. Блин, я тоже хочу стать раввином. Я хочу попробовать, как это. Я начинаю, и что я делаю? Я иду к Рэбе Гуглу.
Это и, кто? Ну, переводи на наш язык, пожалуйста.
Раввин Гугл мы так называем, когда ты в Гугл что-то вбиваешь.
А, Раввин Гугл.
Да,
Раввин Гугл. Это у вас свой собственный Гугл. Понятно.
Это у нас собственный такой сленг. И я пишу Раввин Гуглу. Женщина-раввины, и мне выдает первым делом Елена Рубинштейн, uh-huh. То, что она в России. Я думаю,
в Санкт-Петербурге.
Да, в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Я думаю, ух ты, раввин, женщина, которую можно потрогать. То есть до этого у меня вообще отношение было к раввинам, что это что-то, нечто в святости, нельзя прикоснуться и тому подобное, пока в... В 2012 году я не познакомилась в городе Симферополь, где сейчас живет моя мама, я не познакомилась с раввином из направления прогрессивный иудаизм. Uh-huh. Когда он пришел, ой, Кир, привет, и руку протянул. Это было для меня нечто, прикоснуться к раввину. Такое бывает.
Я сейчас напомню, вот у нас спрашивают наши зрители, что за эфир. Эфир сегодня, передача, честно говоря, посвящен теме, зачем женщине быть раввином. Вообще, в принципе, мы говорим о женской ординации, о женском священстве, за, против. Вообще, как для вас это норма, не норма? И напротив меня сидит Кира Грублите, студент раввин Института современного иудаизма, будущий раввин. Отвечаю на ваши вопросы. Да, вот такое мнение, которое ты сейчас продолжишь, да. Вот то, о чем ты сказала, что ощущение того, что раввин — это кто-то такое, вот что-то такое святое, к чему нельзя прикасаться, и вообще что-то такое вообще сверхъестественное. Я уверена, что у многих людей, которые ходят, неважно в какую церковь, какую деноминацию христианскую, да, понятно, что раввин — это из иудаизма, но я уверена, что у многих христиан тоже возникает некое чувство того, что когда они видят священнослужителя, вот там вот на кафедре у алтаря, тоже некое чувство того, что там что-то такое, причем очень многим женщинам нельзя даже приступать порог алтарной части. Это я знаю, что в традиционных церквях многих, в православных в основном, женщине даже порог, то есть все, в алтарную часть и за алтарь можно заходить только мужчинам. И всегда мне было непонятно, а почему? Да, почему? Чё это вдруг? А мне почему это нельзя? У вас, кстати, кто нас смотрит, бывало ли такое чувство того, что вот эти вот священники вот в этих рясах или в таларах или в облачении, у каждого свое, в зависимости от культуры, от традиции той или иной, вот смотришь с придыханием, что-то такое, а на самом-то деле...
А на самом-то деле, если я могу отвечать исключительно сейчас за иудаизм, угу. На самом-то деле в иудаизме тоже есть такое же мнение.
Того, что раввин — это вообще ручками не трогать.
Да, вообще... да, ручками не трогать, потому что вдруг ты нечистая в данный момент. И ты можешь его...
Чистоту нарушить. Его чистоту и сакральность, нарушить, да. И святость.
Это можешь... мы говорим про другой иудаизм. Это не про...
А про ортодоксальный.
Это про ортодоксальный угу. иудаизм мы говорим, да.
То есть я думаю, что в ортодоксальных другое. Христианских церквях то же самое происходит, что не трогать, не касаться, не вообще... Не
да, и представляешь, какое было мое удивление, да. Когда раввин говорит, ой, Кир, привет, руку тянет, и я Миша Капустин, я угу. раввин. И я Миша Капустин. А почему он
без пейс?
Почему он такой красивый в кипе? Я думаю, что происходит?
Кстати, на Кире, кто видит сейчас нашу прямую трансляцию, на Кире сейчас тоже кипа. Для меня это было, на самом деле, открытием, потому что я всегда думала и считала, что только мужчины-иудеи носят головной убор и только в церкви. Вот для меня стало открытием, что женщины тоже, оказывается, носят головной убор. Ну, в принципе, можно провести аналогию, да, женщины в церкви, в христианской тоже, в ортодоксальной, допустим, тоже покрывают голову. Почему? А вот носить можно кипу только вот в церкви или вне тоже? Вот ты сейчас вот у нас находишься в студии, на тебе кипа.
В студии я в кипе, а на улице я кипу снимаю, чтобы не вызывать антисемитизм.
Ага.
Исключительно угу. по этому поводу.
А вообще можно носить всегда и везде?
Да, абсолютно. Ну, кроме отхожих мест.
Понятно. Так, значит, ты вот раввин, которому ты вот руки затряслись, он угу. тебя тянет и говорит, Кира, давай будешь моим замом.
Нет, это было не так. Это я просто пришла на мероприятие, которое было посвящено празднику Новый год, Рош ха-Шана. Uh-huh. А потом через год я поступаю на эту программу «Махон».
Uh-huh.
И спустя 9 месяцев, как программа закончилась, этот раввин, он уезжает из Симферополя.
Uh-huh.
И мне предлагают, это 14-й год, это Крым, и uh-huh. мне предлагают ехать работать в общину. Я приезжаю в общину, захожу, здрасте.
Uh-huh.
Я вот Кира, которая закончила «Махон» из Москвы. И ему сказали, да, хорошо, вот 26 июня приступай к работе. А это было 24 июня.
Uh-huh. И что, как? А что с работой? То есть тебе дали Тору и сказали, иди читай и проводи обряд, богослужение?
Если бы это так было, то есть изначально, что входит в обязанности, в принципе, общинного работника, если нет раввина, то понятное дело, что все службы проводятся общинным работником.
Uh-huh.
Это и встреча шаббата вечером uh-huh. в пятницу, это и утренняя молитва в субботу. Это праздники
Святая суббота у иудеев. Я напоминаю тем, кто забыл и кто не в курсе, что в иудейских общинах святая суббота. У нас с вами христиане воскресенье, а вот у иудеев святая суббота. Поэтому шаббат — это пятница перед святой субботой. Я просто перевожу для тех, кто...
Шаббат — это вечер пятницы, который плавно перетекает на день субботний и заканчивается вечером субботы.
Угу.
Uh-huh. То есть у нас день начинается с вечера предыдущего дня.
Uh-huh. Так, ты проводила там?
Каждый шаббат.
Каждый шаббат.
Каждый каббалат
шаббат. При этом
шаббат,
ты даже не была еще студентом раввина. Если сейчас ты студент раввина официально, и ты учишься на раввина, и ты в дальнейшем станешь раввином, то тогда ты даже... То есть вот так легко и просто зашла практически с улицы, без какой-то подготовки.
Целый год подготовки на программе «Махон»,
я
на секундочку.
Я имею в виду... Абсолютно любой человек мог стать.
А еврей?
Ну да, да, член общины.
Да.
Абсолютно было... любая женщина, неважно, там твой папа раввин, мама раввин, неважно.
Неважно, абсолютно.
Так вот я по тебе задаю, просто так легко и просто.
Ты
получается.
Берешь молитвенник, угу. Там написано, какая страница, написано, что делать, где встать, где сделать поклон, как делать это угу. все, и когда заканчивается служба. Это все есть у тебя в молитвеннике. Угу. То есть ты выходишь и можешь начать, если тебе больше 12 лет девочка и больше 13 лет мальчику, то ты можешь проводить службу, потому что это возраст совершеннолетия, когда ты на себя полностью принимаешь все 613 заповедей.
Угу.
Одна из них — это соблюдать шаббат.
Тебе задает вопрос Алексей Прокофьев. Не может женщина быть раввином. Господь ее не благословлял на священство. Вот, что ты скажешь по этому поводу?
Я очень часто подобное слышу. Господь благословлял всех.
Угу.
Нету понятия, он благословил кого-то конкретно на священство. Что вот выборочно Петю, Васю, Игоря благословил,
угу.
а вот Киру, Машу и Антона нет.
Угу.
То есть такого нету, и... Если это его мнение, я готова его принять. Это мнение другого
смотри,
человека.
Смотри, он чем аргументирует. Как это неважно? А как же священство из рода Давида?
А в чем проблема? Кто сделал Давида? Давида сделала Наоми. Наоми — это его прабабушка. Это именно та самая Наоми, которая, если мы говорим в празднике Шавуот, мы читаем свиток Рут, это Рут прабабушка Давида. Но кто послал Рут к Буазу? Наоми. Uh-huh. Это благодаря Наоми. Кстати, я еврейское имя себе выбрала Наоми, как uh-huh. очень интересно так совпало. Uh-huh. Выбрала себе имя еврейское Наоми, потому что я часто людей привожу к религии.
Uh-huh.
Часто я часто для них являюсь проводником. В иврите есть слово «мадрих» от слова «дерех» — «дорога»,
uh-huh.
который помогает тебе указывать дорогу, который... Uh-huh. направляет тебя. Но ни в коем случае это не является манипуляцией, что uh-huh. иди налево будет правильно, иди направо будет неправильно. Просто ты раскрываешь все карты,
uh-huh.
что будет, как будет.
А дальше выбор за тобой.
А дальше абсолютно выбор за тобой, и ты не имеешь права человека затягивать за какие-то вкусняшки, приходите к нам на шаббат, у нас печеньки, это не наша история.
Uh-huh.
Приходите к нам на шаббат, если вы хотите. Приходите uh-huh. на шаббат, если хотите с нами отметить пятницу.
Но... Опять же, понимаешь, вот тут вот пишут, что, ну вот тоже там про женщин. И, кстати, вот один из самых главных аргументов, когда я спрашивала о женской ординации, потому что вопрос женского священства стоит остро не только у традиционных иудеев, ортодоксальных, да, также вопрос женского священства остро стоит и в ортодоксальных христианских церквях. Ну что там ортодоксально? Вон у нас католики, только мужчины и священство. Там, конечно, в Европе и в Америке как-то пытаются это все, но все, вот знаете ли, ну вот в процессе. Православные, ортодоксальные тоже категорически против, потому что, знаешь, какой один из самых главных аргументов? Ну и у нас была голосовалка, меня это не удивило. В группе ВКонтакте, которая называется «Честно говоря», было голосование. И один из вариантов ответа, может ли женщина, да, быть священнослужителем, был такой, что нет, потому что Иисус, пророки и апостолы были мужчинами. И, в принципе, этот аргумент используют ортодоксальные священники и представители ортодоксальных церквей, когда говорят о том, что нет, женщина не может быть священником, священнослужителем, потому что Иисус, апостолы, пророки были мужчинами. Что по этому поводу скажет студент-раввин с Института современного иудаизма Кира Грублити, которая в будущем будет женщиной-раввином? Итак, отвечает Кира.
Отвечаю я. Я бы хотела сразу же, может быть, кому-то напомнить и кому-то рассказать про такую личность в истории. Это 16 век. Асенат Барзани, дочь раввина Шмуэля Барзани, из Курдистана. Ее муж Яков Мизрахи был лучшим учеником ее отца. И у него была синагога. Когда его не стало, Всевышний его забрал, то его жена стала на место своего мужа, и считается, что она лучше всех знала Тору, а также очень хорошо разбиралась в Кабале. Это у нас 16 век, когда женщина становится... у нее нет ординации раввина, но она... общинный работник. Она работает, исполняющая обязанности раввина. Потом, когда у нее подрастает сын, он становится раввином. Но все это время она. Потом мы можем взять, в принципе, через вот 18 век и через 100 лет после первых реформистских общин у нас появляется Регина Йонас. Регина Йонас, которая тоже получает сан раввина. В 44-м году она погибает в Аушвиц. И нету... Я не вижу никаких камней преткновения в том, что женщина может быть раввином.
Ну вот почему? Уповают на Ветхий Завет. И, в принципе, на Библию. Ну, да, мы знаем, что Тора... Ну, в общем... В Торе.
Уповает на то, что мужчины-пророки.
Да, мужчины-пророки, вот, да, как бы для вас Иисус Христос просто пророк, насколько я помню, да, то есть он не является для вас, да. Ну, в общем, не будем его трогать, не будем трогать апостолов, давай про пророков. Пророки, вот говорят о том, что пророки были мужчинами, поэтому раввины только мужчины.
Да, это часто, я не говорю, что это заблуждение, это правда, то есть мы живем достаточно в патриархальном обществе, и мы привыкли, что за религию отвечает мужчина. Но мы забываем про пророчицу Двору, мы забываем про Сару, про Эстер. Даже Раби Акива это...
Эсфирь, у нас она как Эсфирь.
Вот, да, это не является проблемой, абсолютно. Мы тоже называем ее Эсфирь. И... Даже Раби Акива — это достаточно серьезный раввин, которым история о котором иногда превращается в легенды в еврейском обществе. И Раби Акива как-то собрал своих учеников и спросил, как вы считаете, почему Эсфирь, чтобы вам было проще, почему Эсфирь управляла 127 государствами? На что ему ответили его ученики о том, что вы ошибаетесь, это... Ахашвирош, царь, управлял, а не она. Раби Акива засмеялся и сказал, что она из семьи нашей пророчицы Сары, и Сара прожила и управляла 127 годами своей жизни, а теперь Эсфирь управляет 127 государствами. Ну, то есть это... Даже сам Раби Акива говорил о том, что не Ахашвирош управляет государством, а Эстер. Эсфирь управляет государством.
Но тогда вообще в те времена было все-таки патриархальное, прям конкретно патриархальное государство. Патриархальное, да. И, естественно, если бы было сказано прям черным по белому, было в той же Библии, да, написано, что вот женщина. Ну, на тот момент, тогда время и место было такое, что у женщины в принципе не было никаких прав, и в принципе женщина была без мужчины никто. Это либо без отца, без брата, либо без мужа, либо без сына, она была никто. Ну так, по-честному, давайте вот, да, все-таки средневековье и еще и дальше туда. Сегодня в современном мире покажите мне женщину, которая без мужчины никто. Ну, она не сможет себя накормить, да, что мы видим в средневековье. Если у женщины не было защитника, ее жизни, в принципе, угрожала опасность. Она могла спокойненько идти себе домой, ее могли тут же схватить, изнасиловать, убить, и никто бы ничего никому бы не сказал. Ну, так случилось, извините, так произошло.
Но такое бывает еще и в нашем
да,
мире сейчас.
Да, к сожалению, еще. Но официально женщина имеет такие же права и обязанности, как мужчина. Мы знаем с вами, если вдруг для вас это открытие, женщины воевали наравне с мужчинами в годы войны. Женщины стояли у станка, на тяжелом производстве и продолжают стоять сегодня, и если мне не изменяет память, женщины также наравне с мужчинами работают в шахтах. Шахтеры – это одно из самых тяжелых производств физических, но при этом говорят о том, что женщина не может просто потому что. Вот объясните мне, те, кто нас смотрят, в тех группах, где вы нас смотрите, почему, по-вашему, женщина не может быть сегодня священнослужителем? Я не говорю, что мое мнение априори правильное, да, я хочу послушать ваше. Давайте поговорим, подискутируем на эту тему. И один, кстати, из аргументов, еще один, да, из аргументов, почему женщина не может быть священнослужителем, потому что, ну, верующие люди, религиозные люди считают, что женщина должна следовать за мужчиной. И я здесь полностью согласна. Так вот, как женщине следовать за мужчиной и служить ему, и служить своей семье, если она глава общины?
Это очень хороший вопрос.
Давай, отвечай на
это
него.
Это очень классный вопрос, и мне такой вопрос задают, когда говорят: «Кира, а ты замуж собираешься?»
Угу.
Если ты собираешься замуж, то что будет за муж? А угу. если он будет раввином, твой муж, а не будет ли у вас разногласий?
А кто будет главный принимать это решение?
Да, кто будет главный? Но именно поэтому есть территориальные главы раввинского суда, называются авбейдина, которые в итоге принимают какое-то постановление. И может стать в реформистском иудаизме, может стать как мужчина, так и женщина. То есть это выбирается коллегиально, человек, за которым будет последнее решение. Вот. А если мы говорим про семью? Если говорим про семью, и муж и жена оба раввина.
Да.
В принципе, редко бывает, когда муж и жена работают в одной синагоге. Это зависит и от бюджета, от спонсирования, и зачастую это разные две синагоги, где они работают. Еще пока на моей практике я не встречала такую семью, но, может быть, хотелось
бы
такую.
Ты встречала семью, где муж и жена раввины, и чтобы они работали в одной синагоге.
В одной синагоге, да. Такого я пока не встречала. Я видела, как приезжает жена раввина в общину, она тоже раввин, и она ведет службу, это я видела. Но так, чтобы два раввина, штатные сотрудники.
А были. Как же они живут? На две разные общины, на две разные синагоги? А это в пределах одного города? Или вообще даже, может быть...
Я сейчас говорю о России и Германии.
Ага.
У меня опыт есть общения семейной пары, где муж работает раввином в Москве, а жена работает...
Как часто они видятся?
Я думаю, это вопрос для них. Я не знаю, как они часто
видятся. У них есть
дети? Да, у них есть дети, уже взрослые дети. И она стала раввином, когда уже ребенок отучился.
То есть вообще нет возрастных ограничений,
нет
когда становится
возрастных раввином? Нет.
А ты можешь не быть раввином? Не ты. А вот может так случиться, что в какой-то момент ты поняла, что я больше не хочу быть раввином. Ну, образно, да? Вообще такое случается, бывало, что вот... Но если раввином можно стать в любом возрасте, а отказаться можно?
Тот момент такой, есть раввин Нелли Шульман.
Это кто?
Это женщина-раввин,
ага.
Нелли Шульман. У нее есть сан раввина, но сейчас она не работает раввином. То есть раввином ты стать можешь, но снять с себя по своему желанию раввинскую должность ты не можешь. То есть ты уже раввин.
И всегда.
Тебя, в принципе, да, нету возрастных ограничений, что ты раввин до 67 лет.
Нет, ну подожди, но если ты чувствуешь, что у тебя нет времени на то, чтобы заниматься общиной, или даже, может быть, не так, у тебя нет желания, ты вдруг стала мамой, и ты кайфуешь от материнства, и тебе хочется проводить время, не знаю, там, со своим ребенком, побольше, не знаю, проводить времени со своим мужем, заниматься домашними обязанностями, быть той самой уютной женщиной, которая за мужем, и следовать за ним. И как бы тебе вот, ну, вот эта вот вся раввинская тема как-то вот уже не так вот клево, как было до того, как ты не почувствовала, не вкусила чувство материнства и чувство быть женой. Вот что тогда делать?
Я этого не знаю.
Да, да, да. И вы сейчас просто рассуждаете.
Да, я этого не ощущаю, я этого не знаю. Детей у меня пока нет. Мужа у меня тоже пока нет. Я свободная, будущий раввин. Ситуация в том, что если ты хочешь уйти от этого, ты уходишь.
Спокойно.
Ты уходишь.
Потом вернуться можешь?
Это все зависит от того, какие у тебя взаимоотношения с общиной. В принципе, ты можешь уйти в другую общину. Но тут понимаешь, тут ситуация такая, что когда ты начинаешь работать в общине, это семья становится. И из семьи, если тебе в душе ты чувствуешь, что ты хочешь уйти, тебя никто не будет заставлять оставаться здесь. Ты ушла. И ты ушел. У мужчины также. Если ты устал быть раввином, если ты занялся бизнесом, у тебя очень классно бизнес,
получается,
у тебя все замечательно получается, ты, к примеру, в IT-технологиях хорошо разбираешься, и ты понял, что поеду-ка я в Израиль и буду там айтишником, но у тебя за плечами сан раввина. Без проблем. Ты можешь уйти в область IT-технологий.
А мы вернемся буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт theos.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Зачем женщине быть раввином? Разговариваем мы сегодня в передаче «Честно говоря». Меня зовут Анастасия Розакова. Напротив меня Кира Грублиты, раввин-студент, точнее, студент-раввин Института современного иудаизма. Будущий раввин через буквально несколько лет задает тебе следующий вопрос. И, кстати, у меня тоже он возник, когда я готовилась. Ну, раз уже спрашивают наши зрители, где нас слушают. Есть еще один аргумент против того, чтобы женщина была священнослужителем. Мы знаем, у женщины есть такая физиологическая особенность, что каждый месяц она, ну, немножечко кровоточит, вот так бы, да? И мы знаем историю в Священном Писании, в Библии тоже есть там про женщину, и там Иисус ее исцелял, кровотечение, которое было, длилось с утра. В общем, вот этот аргумент того, что у женщины каждый месяц происходит некий период, и во многих религиозных общинах, и в том числе традиционных, ортодоксальных, женщине даже нельзя касаться. То есть если ты коснешься женщину во время ее вот этого периода, то ты тоже станешь нечистым. Она в этот момент вообще нечистая. И как вот быть женщине-раввином, что у нее будет отпуск по здоровью, вот там, не знаю, там сколько там, 5 дней, неделя, у нее, как вот, кстати, поэтому никакого раввина, никакого священства, потому что она сама в этот момент нечиста. Вот что ты по этому поводу? Какие аргументы, аргументации у тебя?
Один из аргументов, который бы хотелось привести, это ты можешь заменить себя кем-то.
Все-таки.
Конечно,
все-таки
ты можешь себя
заменить. Все-таки женщина-раввин не может заниматься таинствами, священнослужением. Или это выбор, или это обязательно?
Это выбор.
Выбор.
Это
то есть если она выбор. Хочет, она может все дни, не важно. То есть тут
но
вот нет...
по факту самое главное это сделать, встретить шаббат. И суббота утром шахарит. То есть я могу как раввин к Торе не прикасаться в этот момент.
Все-таки нельзя прикасаться к Торе.
Нету определенного аспекта.
Правила, вот именно правила.
Или нельзя. Нельзя к Торе прикасаться пальцами априори, потому что Тора все-таки это не
просто... А если на тебе перчатки?
На тебе перчатки прикасайся. Но есть специальная указка, называется яд,
который
ты...
С пальчиком.
Да, такая. С пальчиком. Да. Либо этим, либо этим. Либо мизинцем, либо указателем. Который ты читаешь с Торы. А есть вообще не люди, которые могут читать с Торы. А ты просто говори, где что, где мы находимся, чтобы люди не сбивались. Координирую. Логистику этого всего делай. Это уже выбор непосредственно раввина. То есть я считаю...
То есть запрета такого явного о том, что когда у тебя критические дни, и ты вообще не можешь переступать порог, ну, в некоторых ортодоксальных культурах, в том числе и церквях, то, что женщина даже не может переступать порог дома Божьего, если у нее кровотечение.
И на секундочку по поводу иудаизма сразу скажу, у нас нету понятия Дома Божьего, потому что у нас уже как-то...
Синагога.
У нас что такое синагога, что такое Дом Божий именно с точки зрения иудаизма.
Да, пожалуйста, просвети нас.
У нас было два храма в истории. Первый разрушили, и второй постигла та же участь. После этого у нас наступила святость в быту. Появились раввины, и появились синагоги. На иврите вообще нету слова понятия синагога. Есть бейт-кнессет, дом собрания. Парламент в Израиле тоже называется кнессет. То есть по факту, что такое синагога? Это место собрания, дом собрания, куда люди приходят, общаются, молятся, празднуют всевозможные праздники. И понятие того, что здесь это священно, нету такого.
Угу. Это у всех общин иудейских или только в...
Это у всех абсолютно общин иудейских, потому что самое святое место, которое у нас есть, это вот в Иерусалиме храмовая гора, где был храм. А сейчас у нас синагоги. И что такое синагога? Чем отличается синагога от общины? В синагоге есть Арон Кодеш, это шкаф завета, в котором находятся свитки Торы. Вот этот наличие этого предмета, Арон Кодыша, а внутри свит который, называет это помещение синагогой. Если мы эту комнату, эту студию, не нужно как-то переоборудовать ее, но если мы в сторону востока поставим шкаф и туда поставим свиток Торы, это уже синагога.
Угу.
Поэтому синагог очень много может быть, и бывает, когда мы едем на какие-то мероприятия по типу образовательной программы «Лимуд», то раввины берут ведь с собой Тору, чтобы в субботу утром читать. Но в этот момент вот комната раввина становится синагогой, потому что там есть шкаф, где лежит свиток Торы.
То есть, если вернемся к аргументу против женского священства и против, в том числе, один из аргументов, что у женщины есть период, когда у нее идет кровотечение, и как бы она нечистая, все нормально. С кровином это не относится. Это твой личный выбор. Если ты себя плохо чувствуешь, пожалуйста, то ты, другой человек тебя замещает. Если ты себя нормально чувствуешь, то никаких запретов нет.
Да, у мужчин тоже бывают мигрени, и мужчина, раввин, тоже иногда плохо себя чувствует, тогда вместо него служба ведет другой человек. И это бывает раз в месяц, и не всегда попадает на шаббат.
Понятно. Кира Грублите, студент-раввин Института современного иудаизма, отвечает на вопрос, зачем женщине быть раввином. Так, слушай, ну разобрали мы в первой части передачи о том, что в первой части эфира, значит, там и кто может быть. Давай быстренько пробежимся. Могут быть раввинами мальчики от 12, да?
Нет.
Как?
Нет,
давай,
не
давай.
Не просто так, это они могут службу вести.
А, службу могут
это
вести.
Это они могут службу вести. Если мы говорим про... Я говорю про реформистский иудаизм.
Да.
Кто может быть стать раввином? Прежде чем встать себе на стезю раввинства, необходимо, чтобы у тебя было светское высшее одно образование. Без этого никак, потому что без этого ты не будешь понимать социум, ты не будешь понимать ментальность ту же. Так, у меня уже есть высшее образование первое, я экономист по первому образованию. Вот, и проходишь отбор. Не всегда, не всех берут сразу же. Ты проходишь отбор, прошел отбор, получил рекомендацию, учишься.
Раввином может стать только иудей.
Да.
Мальчик-девочка, неважно.
Мальчик-девочка, неважно, но главное, чтобы либо который перешедший в иудаизм.
Откуда-то.
Откуда-то, да. Либо непосредственно рожден от матери еврейки. То есть главное тут именно галахический аспект. Если ты еврей по папе, то, а мама у тебя не еврейка, то ты должен пройти обряд перехода в иудаизм для того, чтобы стать раввином.
Нам вот пишет пишут нам с мобильного приложения, что позвольте комментарий, это все-таки христианское радио. Ну, я сейчас тоже прокомментирую. Так, сначала прочту комментарий от Дениса. Позвольте комментарий, это все-таки христианское радио. Еврей-фарисей, апостол Павел писал Тимофею, глава 2.12, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, а не Адам прельщен, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Не существует женского священства в априори. Ну, я сейчас, пока Кира будет отвечать по поводу вот, там, Адама и Ева, я вам скажу, Денис, следующее, что да, это христианское радио, но если вы не в курсе, мы с вами являемся... относимся к христианству, иудаизму, а также ислам, относится к такому порядку, как авраамические религии, ибо Авраам – отец всех верующих. Если вы мне не доверяете и не верите, так что мы с вами все практически братья, ибо Авраам – наш с вами отец. Почитайте, погуглите, что такое авраамические религии, как к этому относятся традиционные церкви, традиционные конфессии, кто их признает, и как и огромное количество трудов и богословских в том числе было написано по поводу того, что и ислам, и христианство, и иудаизм являются авраамическими религиями, ибо отец всех верующих – Авраам. Вы можете с этим не соглашаться, ваше право, но я так немножко, минутка богословия на радио Теос. Давай, отвечай по поводу Адама и Евы.
Я отвечу, что немножко невнимательно слушает человек, о том, что в XVI веке, когда я уже говорила про Асенат Барзани и ее мужа Якова Мизрахи, то во время церемонии свадьбы, хупы, муж сказал о том, что я ни в коем случае не буду запрещать жене заниматься Торой. Пусть занимается. И в итоге, что мы видим, после смерти мужа она стала главой общины, и она стала очень... с ведущим человеком в Торе и очень часто давала советы своему мужу раввину поступить так или иначе. И еще раз хочется напомнить, что мы достаточно в патриархальном обществе живем, и мы привыкли, что все, что связано с религией, это через мужчину идет. И тут, кстати, я вспомнила еще вопрос, почему, Кира, почему, зачем ты хочешь стать раввином? Когда какие-то вопросы возникают у ребенка, он редко бежит и спрашивает: «Пап, а можно то там, или а можно сё?» Чаще всего: «Мама, что ты это такое? Мама, что то такое?» И есть еще это все вопросы воспитания. В американской общине, где я женщина-раввин, Майя Лейбович, там был интересный случай, когда ребенок подходит к раввину, женщине, и говорит: «Я видела фотографии. А скажите, а мужчина бывает раввином?» То есть тут вопрос воспитания. Если
и общество, которое окружает.
Естественно, и общество, которое окружает.
То есть если в обществе принято...
Если принято, то принято. Если не принято, не принято. Но так зависит и от территории, в которой мы живем, и от тех традиций, которые принимает эта территория.
Ты понимаешь, что ты же живешь вот в этом обществе, ты же не живешь сейчас в Америке, в Европе, очень легко и просто рассуждать о том, что ну вот у них, а у них, ну живешь же ты здесь, и я так понимаю, что работать будешь ты здесь. И ты понимаешь, что тебе придется постоянно доказывать, что ты имеешь право быть тем, кем ты являешься. Тебя как это не давит? Ты к этому вообще готова? Потому что тебе все время придется в патриархальном обществе доказывать свое право на то, чтобы быть женщиной-раввином. И вообще, в принципе, доказывать, ну, что ты не баран.
Это самый первый был вопрос, когда в июне месяце, когда в июне месяце у меня был в Гагер-колледже отбор. Гагер-колледж — это институт по подготовке реформистских раввинов в Берлине, что тоже, на секундочку, очень удивительный момент, когда в Берлине... в самом антисемитском городе у нас в центре Берлина, на Кантштрассе, у нас Гагер-колледж, Абрахам Гагер-колледж. И проходя отбор, первый вопрос, который мне задали, что ну ты же из той территории, где женщин не слушают. Ты же из той территории.
Молчи, женщина, твое место на кухне, молчи, женщина, твой день 8 марта.
Да, это был вопрос, как ты готова ли, что каждый день, когда ты будешь раввином, готова ли ты, что каждый день, когда ты будешь раввином, начнут в тебя камни кидать? Ну, ничего страшного, 5 лет кидают, как-то отмахиваются. Но самое интересное, что когда ты кидаешь в кого-то грязь, она может не долететь. А на руках она может, не то что может, она по-любому останется. Поэтому кидайте.
Ой, мудрость еврейских женщин, я прям буду сейчас цитировать и записывать обязательно потом. Главная интересная цитата сегодняшнего эфира, трансляции будет доступна уже завтра в группе ВКонтакте, которая называется, честно говоря, там же будет фотография Киры Грублити, студент раввинного института современного иудаизма, а также лучшая цитата. Ну вот я уже точно знаю, какую мудрость еврейской женщины, мудрость еврейского народа, я уже себе запишу про вот эту грязь, о том, что руки-то ты испачкаешь, в любом случае грязь не долетит. Слушай, ну активно у нас идет обсуждение во всех группах. Спасибо вам за то, что вы нас смотрите и принимаете активное участие. Какие еще аргументы против женского священства? Ну ты знаешь, странный на самом деле аргумент вообще, в принципе, против женской ординации, раввины, пасторы, священнослужители. Я почему говорю сейчас вот в общем? Потому что, ну, сталкиваются все женщины, которые пытаются... То есть, не, то есть если ты идешь на завод работать на тяжелое производство, да без проблем. Да. Если ты идешь на войну, вот тебе автомат, вот тебе танк, иди воюй наравне с мужчинами. А вот если ты поступаешь в духовную семинарию или в какой-то институт, где вот ты будешь не просто религиоведа и не женой батюшки, а если ты хочешь быть священнослужителем, пастором, священником, католическим, православным, протестантским или же раввином, то тут уже начинается очень много вопросов. И здорово, если на тебя смотрят нормально, да, они говорят, девочка, развернись, то дверь вот с обратной стороны закрывается. Вот ты что ты смеешься? Сталкиваемся мы с этим?
Сталкиваемся постоянно. Сталкиваюсь, знаю.
Постоянно. У нас даже недавно Галина Матвеенко, кто у нас? Матвиенко у нас кто? Галина?
Ты меня спрашиваешь?
Я, в общем, забыла. По-моему, Галина Матвиенко сказала о том, что у нас в стране, в Государственной Думе меньше всего женщин представлено в лице депутатов, чем во всем мире и во всех цивилизованных странах. То есть вопрос вообще равноправия женщин. Я сейчас не поднимаю ни в коем случае, да, не хочу, это вообще отдельная тема.
Да,
вернемся к тому, что зачем женщине быть раввином. Мысль о том, что один из аргументов, почему нет, потому что женщина подверженная слишком эмоционально. То есть женщина — это вообще такой комок эмоций. И женщина может перепутать, что это там, значит, Бог сказал во время молитвы, с тем, что это личные ее, в общем, измышления и изъявления. В общем, может она не распознать слова Духа Святого и может перепутать, потому что вот слишком эмоционально, подвержена всяким влияниям веянным со стороны, ноготочек поломала, а ей катастрофа, ой-ой-ой, а мне нужно завтра проповеди говорить или вот проводить в субботнее вот это вот мероприятие в синагоге, а у меня сегодня катастрофа, котик умер, все,
да,
не получается.
Но тут же хочется сразу же вспомнить о тех женщинах, которые ранее тобой были упомянуты, женщинах-шахтерах. Я думаю, что если у них ноготочек ломается, то они все равно идут на работу. Тут зависит именно от психологии, именно поэтому в подготовке раввина с нами работают психологи. И необходимо понимать, если ты не можешь совладать со своими эмоциями, если какой-либо ноготочек, либо, да, жалко, смерть котенка повлияла на то, чтобы ты вышла и провела какую-то службу, то это просто не твое место. А сколько мужчин, может быть, могут расстроиться и не о том думать во время молитвы?
В танчике проиграл вчера.
В танчике проиграл вообще
катастрофу. Все, танк взорвали его.
Вообще, что делать? А вообще, по поводу мужчин, что может подумать мужчина, когда... А у нас все-таки в реформистской общине мужчины и женщины молятся вместе. И почему в других общинах женщины
отдельно,
либо за ширмой, либо на балконе, чтобы не отвлекать мужчину?
Угу.
Потому что если во время молитвы мужчина в определенных моментах преклоняет колени и увидел перед собой то, чего не может оторвать взгляд, и я сейчас не говорю про молитвенника, про женщину, которая тоже молится.
И наклоняется.
Которая тоже наклоняется. И в этот момент мужчина перестает думать о Всевышнем, он думает о женщине. Так это разве проблема женщины? Что думают о том?
Они мужчины, которые смотрят на нее.
Мы все-таки считаем, что это проблема мужчины. И мы еще за то, чтобы в синагогах как раз-таки шаббат...
Мы — это общины реформистские.
Это реформисты, да. И консервативные. То есть есть еще консервативное направление иудаизма, есть реформистское. Консервативное направление иудаизма и реформистское направление иудаизма, они молятся вместе.
Давай мы с тобой быстренько, не будем сейчас говорить отдельно, у нас немного времени осталось. Так вот, вернемся к тому, что когда мужчина... Если вдруг мужчину отвлекает женщина, это не проблема женщины во время молитвы.
Если это женщина подходит и говорит, здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, там что-то перетащить, это, конечно, проблема женщины. А если мужчина во время молитвы, вместо того, чтобы смотреть в молитвенник,
книгу, да, молитвенник, да,
смотрит чуть-чуть выше и то, что чуть ниже, то это уже его проблемы. И отправлять из-за этого женщину на второй этаж, либо
за ширму,
это, я считаю, в общем так, именно поэтому я в реформистском иудаизме, где каждый думает своей головой и где...
И несет ответственность за
абсолютно
себя.
Абсолютно, да.
А не прикладывает ее на соседнюю талию или же грудь. Или же грудь.
Ну, в принципе, я думаю, что не стоит все-таки в синагогу идти так, чтобы все видели твои глаза.
Выдающиеся
глаза, да, не стоит все-таки провоцировать. А если вот мужчина в этот момент, либо женщина в этот момент думает о мужчине, то это уже проблема непосредственно самого человека.
Меня поправили, это Валентина Матвиенко сказала недавно о том, что у нас в Государственной Думе женщин меньше, чем вообще либо в каких-то цивилизованных других государствах и странах. Продолжая, мы разговаривать о том, зачем женщине быть раввином. Напротив меня Кира Грублити, студент раввин Института современного иудаизма. Через три года ты станешь раввином?
Надеюсь, через
как вводят в должность раввина мужчину и женщину? Одинаковый обряд?
Абсолютно одинаковый.
Можно говорить обряд? Это обрядность или что это?
Да, это определенная церемония.
Спрашивают у тебя, почему в храме был двор для мужчин и женщин, а в следующий двор, который был только для мужчин, женщин, был запрещен вход? Давид спрашивает. Ну, наверное, потому что было тогда так... Было так тогда.
Потому что это все-таки
патриархальное общество.
Это патриархальное.
Потому что
общество.
Женщину тогда считали, ну, как скот. Даже иногда скот ценился дороже. Потому что скот можно было продать, вот как-то, а вот женщина...
Либо грех замолить.
Да. С котом можно было пойти отнести его жертвенник в храм, там как-то еще, и замолить грех. А женщину ты не можешь, свою жену
да,
или
дочь. Самое интересное, что изменить женщине ты можешь, и ты останешься безнаказанным.
Абсолютно.
А если вдруг ты заподозрил, что тебе изменила женщина, так она должна через такие испытания пройти. И если ее желудок это выдержит, и она не умрет после этого, ну, тогда она не провинилась. Так это он просто заподозрил, что она изменила ему.
Угу.
Вот, а по поводу мужчины нет никакого, так сказать, не проверки, нет никакого наказания.
Просто на слово, на веру. Это же мужчина, его слово имеет вес, а женское что? Никакого веса. Пишет нам Надежда, что сломать систему – это проблема времени. Как ты вообще считаешь, когда изменится вообще отношение к женщинам и вообще патриархальное общество?
Оно уже изменилось. Мы смотрим 18 век, когда появляются реформистские общины, и оно изменилось, когда женщина надевает на себя талит, когда женщина может надеть на себя тфилин, если сильно хочется, когда она в кипе. И оно
То есть женщины изменилось. Раньше кипу не носили?
А нету запрета, либо... наоборот, дозволение. Для чего я ношу кипу? Для того, чтобы синагоги понимали, кто есть сейчас, кто здесь будет вести службу, к примеру, или
Подожди,
кто пришел.
Подожди, кипа — это только раввинистическая вот, атрибутика?
Нет, но я ее ношу... В больших случаях я ее ношу, когда я провожу службы.
А ты уже проводишь? То есть ты начала проводить еще когда до того, как ты поступила. А чем отличается вот сама служба от того, как ты сейчас проводишь, и того, когда тебя вот официально ведут в должность? Или как это правильно? В сан? Или...
Ну, когда сан раввина?
Да. Вот у христиан говорят либо хиротония, это у православных, либо рукоположение, либо ординация.
Рукоположение. Да, это все-таки тоже рукоположение идет, потому что мы помним знак коина. Это те, кто на нас не смотрит, это как спок знак. Здоровается, да.
Я показываю, всем показываю.
Да, это рукоположение.
Вот, где у нас камера?
Это
вот так. Вот так
да, коинское вот. Движение. Ну, оно абсолютно ничем не отличается.
Тебе
от
на
того,
голову
мужчины...
также будут руки возлагать?
Да.
А как? Сколько мужчин и кто эти люди будут тебя вводить в должность, в сан рукополагать?
Есть частная смеха, когда один раввин посвящает себя лично, а есть общая смеха. То есть как это
будет? А в чем разница?
Абсолютно никакой разницы.
А я думала, это общее при всех, при общине, это такой праздник.
Это,
там,
даже, это даже не то, что при общине, это при всем университете будет.
А, то есть я буду вводить даже не в синагоге, а в университете?
Это может быть любое помещение, где соберутся раввины. То есть самое главное,
сколько раввинов должно быть в этот момент?
Я говорю, что есть частные, то есть один человек, от одного раввина это может быть. И... По поводу, чем отличается от того, что я сейчас не раввин, веду службу, и я буду раввином, и буду вести службу, тем, что сейчас я не имею права подписывать никакие документы, как Иван Васильевич меняет профессию. Я не имею права подписывать такие исторические документы. Вот сейчас я не имею права подписывать документы, такие как сертификат на барбат мицву, это еврейское совершеннолетие. Я не имею права это подписывать. Также я не имею права участвовать, именно принимать решения в раввинском суде, когда человек переходит в иудаизм. И тоже есть сертификат о том, что ты перешел в иудаизм. Его подписывают минимум 3 раввина. Угу. То есть я это не могу
пока
делать.
Пока ты не можешь.
Да, я не могу это делать, но вести человека к этому и готовить я могу.
То есть как учитель?
Как учитель, да.
Ну, у нас есть...
Проводник.
Да, в христианских церквях есть такое понятие, как учитель церкви. И очень многие священнослужители, которые учатся в семинариях, они, в принципе, уже работают в церкви, либо вообще не в качестве учителя церкви. То есть они именно занимаются тем, что просвещают, там, курсы... Ну, в общем, учитель церкви. Слушай, остается буквально последняя минута. Хочу задать тебе вопрос, который меня тоже очень интересует. Вот пишут: мужчинам делают обрезание, женщине обрезание не делают. Как она может быть таким же, как, собственно говоря, и другой мужчина?
А мужчине делают обрезание, потому что после мужчины Всевышний создал самое, это приятно говорить, конечно, самое без изъяна существо женщину, то есть он создал на Адаме. Он сделал, может...
Черновик.
Это был...
Мужчина, не обижайтесь. Это...
Не обижайтесь. Это не я сказала. Если что. Вот. А уже создав Хаву, Еву, не нужно ничего изменять. И ведь Авраам, он сделал обрезание.
Который отец всех верующих.
И... Он сначала был Авраамом, а после уже Брита Завета
Авраам.
Он стал Авраам.
Да.
Да. И после этого все мужчины, достигшие 8-го дня своей жизни, они делают обрезание, тем самым заключая завет между мной и Всевышним.
Слушай, мы заболтались, у нас на самом деле уже закончился эфир. Я тебя благодарю, большое спасибо всем, кто нас смотрел. Всем пока.
Пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».